Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. В начале этого часа в нашем эфире чтение и толкование Евангелия понедельника 4 седмицы по Пятидесятнице протоиереем Александром Шаргуновым. Далее мы предложим вашему вниманию программу «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У микрофона доктор исторических наук Дмитрий Михайлович Володихин. И завершит этот час нашего вещания очередная передача из цикла Сергея Белкина «Узнаваемая классика».
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Матфея, 40-е зачало, глава 11, стихи со 2 по 15. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». Когда же они пошли, Иисус начал говорить народу об Иоанне: «Что смотреть ходили вы в пустыню? Трость ли ветром колеблемую? Что же смотреть ходили вы? Человека ли, одетого в мягкие одежды? Носящие мягкие одежды находятся в чертогах царских. Что же смотреть ходили вы? Пророка? Да, говорю вам, и больше пророка, ибо он тот, о котором написано: «Сия посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Истинно говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном больше его. Одни же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть Илия, которому должны прийти. Кто имеет уши слышать, да слышит. В Евангелии от Матфея четырежды говорится об Иоанне Предтече, и всякий раз по отношению ко Христу. Иоанн Предтеча проповедует Царство Божие и крестит Христа. После взятия Иоанна Предтечи под стражу, Спаситель начинает проповедовать. Иоанн из своей темницы задает вопросы о Христе, и Христос задает вопросы народу об Иоанне. Об этом сегодняшнее Евангелие. И, наконец, мученическая смерть Иоанна открывает вторую половину служения Спасителя. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Некоторые святые отцы говорят, что таким образом Предтеча, будучи сам непоколебимым в вере, употребляет пастырскую педагогику. Он хочет, чтобы его ученики сами убедились, что перед ними подлинный Мессия. Другие видят это событие в ином свете. Иоанн в темнице, в четырех стенах каменной крепости, вера большего из рожденных женами подвергается нападкам Искусителя. Вражий голос пытается замутить его душу сомнением: «Ты видишь, что Иисус вовсе не Мессия. Он не в состоянии даже вывести тебя из твоей темницы». Иоанн Предтеча жил ожиданием победоносного Мессии, помазанника Господня, того, кто избавит Израиля от всех врагов его, Сына Человеческого, возвещенного Даниилом, грядущего на облаках небесных, изнести суд нечестивым и погубить их дыханием уст своих. Этого Мессию проповедовал Иоанн в пустыне народу, судью с секирой в руке, который уже теперь срубит все бесплодные деревья, небесного веятеля с лопатой в руке, который отделит пшеницу от плевел. И вот все не так. Неужели Христос обманул? Неужели Бог обманул? Бог часто обманывает нас. Он оказывается совсем не таким, каким мы его воображали. Он приводит нас в полное недоумение. А нам по-прежнему нужно, чтобы Бог все совершил по нашей воле, и чтобы Он соответствовал тому образу, который мы придумали для Него. Объясните, пожалуйста, почему Бог оставляет своего лучшего избранника в темнице? Почему Бог не защищает тех, кто жизнь свою посвящает Ему? Почему Он не заступится за всех неправедно гонимых ради Него? Почему, кажется, сам Бог все время побеждаем Его врагами? Почему в мире такое торжество зла, и все больше умножаются несчастья, страдания, и все больше властвует смерть? Господи, дай нам, наконец, ответ. Ты ли тот, кто должен принести нам радость, жизнь, мир, или ждать нам другого? Можем ли мы продолжать надеяться на Тебя или идти нам по другим дорогам? Темная беспросветная ночь наступает в темнице святого Иоанна Предтечи, ради избавления от которой приобщится богооставленности наш Господь. И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, и хромые ходят, прокаженные очищаются, и глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют». Христос не отвечает прямо на поставленный вопрос. Он не говорит: «Я тот, кто должен прийти». Он хочет, чтобы вопрошающий сам дал ответ на свой вопрос. Обращаясь к Исаии и другим пророкам, Господь показывает, каким будет Мессия, которого не ждут. Он не сразу придет с судом и победой, но явит великое милосердие к страждущим людям, к слепым, хромым, прокаженным, глухим. И глубокий смысл его спасительных действий раскрывается в последних словах пророчества. Мертвые воскресают, смерть побеждена, нищие просвещены светом новой жизни. В этом благая весть, подлинное знамение, что Бог пришел, что Царство Его уже началось в нашем приобщении Его любви. Мы не должны ждать другого. «И блажен, кто не соблазнится о Мне, — говорит Христос, — проповедник покаяния, которому шли толпы на берега Иордана, сам еще нуждается в более глубоком обращении. Предтеча Господень призывается верить в Бога даже в плененности, принимая избавление от нее не освобождением всесильного Бога, но своей собственной смертью, которой он приобщится, последующей за этим смерти самого Мессии на кресте. Наша вера — это не то, что дано нам раз и навсегда. Как поучительно для нас видеть подвижника, святого, величайшего пророка, который призывается возрастать в вере и не соблазняться о Господе. И Господь возносит хвалу Иоанну Крестителю. «Кто ты?» — спрашивает из тюрьмы Предтечи через своих учеников Спасителя. «Что вы думаете об Иоанне?» — спрашивает Господь народ. «Кто он? Трость ли ветром колеблемая? Один из тех, кто царствует в этом мире? Или пророк?» Нет, он не трость, колеблемая каким угодно ветром. Это мужественный человек пустыни, твердое исповедание веры, которому стоило заключение в темницу. И он не из тех, кто привык жить в роскоши. Это пророк и больше, чем пророк, говорит Христос. Ибо он тот, о котором написано: «Се я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою». Христос говорит о Боге Отце, который послал впереди Него Предтечу. Открывая народу тайну служения Иоанна Крестителя, Он одновременно открывает Себя как Мессию. История рода человеческого на повороте. С пришествием Христа в мир начинается новая эпоха, и потому Предтече дается исключительное служение. Но поистине самый святой, самый великий праведник Ветхого Завета — меньше, чем меньший в Царстве Небесном, в вход в который открывается только крестной смертью и воскресением Христовым. С того времени, как Бог стал слугою всех, подлинное величие заключается в умалении себя, и глубину этого умаления до конца нам дано постигнуть в последнем испытании предтечи. От ней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. Самые грешные в мире люди призываются к святости, но надо сильно возжелать этого дара, исполниться решимости и пламенеющей ревности по истинной жизни и не пожалеть никаких усилий для достижения ее. Отринув гибельную теплохладность, мы должны, по слову апостола, бежать, бороться, сражаться. Все святые свидетельствуют, никто не восходил на небо, живя прохладно. Служение предтечи было началом Нового Завета. «Если хотите принять, — говорит Христос, — он есть Илия, которому должно прийти. Законы пророки Илия до Иоанна. Иоанн Илия Нового Завета, тот, кто пришел в духе и силе или иной. Христос — Спаситель, а Иоанн Илия для тех, кто хочет принять истину. Кто имеет уши слышать, да слышит, торжественно провозглашает Господь. Дело Божие чрезвычайно важно и касается всех. Господь ничего не требует от нас, кроме того, чтобы мы должным образом употребляли наши естественные способности, такие, например, как способность слышать, полученные от Него.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Господи, воз.
между храмом и библиотекой. Мнение историка. У нашего микрофона доктор исторических наук Дмитрий Володихин.
Здравствуйте, братья и сестры. С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы сегодня поговорим с вами об одном достаточно крупном явлении нашего кинематографа. И не могу заранее сказать вам, можно ли его оценить положительно или отрицательно. Скорее, нет четкой оценки, поскольку с обеих сторон посыпались многочисленные аргументы и контраргументы. С одной стороны, это гениально, прекрасно, это невозможно превзойти. С другой стороны, боже мой, какое вранье, какая сказка на историческом материале. Стоит поговорить об этом явлении. Называется оно сериал «Александр I». И по экранам страны прошел первый сезон, второй ожидается. Стоит поговорить, сравнивая этот исторический сериал с другим, который демонстрировался на центральном телевидении в 2016 году, а именно исторический сериал «София». Посвящен он был временам Ивана III и его супруги Софьи Палеолог. Пожалуй, стоит поговорить о том, какую эволюцию проходит наш кинематограф. Ведь, в общем, в обоих случаях сериалы биографические, что называется. В центре внимания монаршая чета. В одном случае это, как я уже говорил, Иван Великий и Софья Палеолог. В другом император Александр I и его жена. Отношения очень непростые. Но для нас важно не то, что составляет сюжетную основу фильма. Для нас важно то, что этот фильм демонстрирует российскому зрителю об определенной эпохе. Сериал «Иван III» был нехорош прежде всего по двум, ну, можно так сказать, пунктам обвинения. Прежде всего, очевидно, средства на него затрачены были не столь уж велики, поэтому смотрелся он тускло. И интерьеры, и одежда, и весь тот антураж, который сопровождал центральных персонажей на протяжении всего этого сериала, выглядели достаточно бедно. Между тем, эпоха Ивана Великого – это эпоха величайших достижений России. И богатству московского государя удивлялись заезжие иностранцы. Второй момент – это тот сдвиг, который в сериале был сделан в сторону страстей. Сдвиг, который фильм отодвинул в значительной степени от главнейших политических свершений эпохи, от войн того времени, от процесса объединения русских земель в одно общее государство. То есть, в общем-то, от стержневого исторического процесса во всей судьбе нашего государства. И это недостаток серьезный. Понимаете, страсти в современном сериале, каким бы он ни был историческим, в очень значительной степени соответствуют страстям современного офиса. Какая-нибудь фирма, и в ней борьба честолюбий, любовных волнений, разного рода мстительных подсиживаний и начальственного деспотизма. Все это обращает от 15 века к 21-му, и все это, в общем, не очень интересно. Понимаете, дворец русской государственности и содержанием этого дворца являются какие-то мелкие дурные страсти. А страсти в основном действительно дурные. Чего-то величественного, державного, благородного, поддерживающего высоту вероисповедных позиций русских людей того времени. Этого не было видно. И лишь иногда сериал поднимался к этим темам. Гораздо лучше в этом смысле был сериал, посвященный Борису Годунову. Там, в общем, державное начало боролось с этими дурными страстями и время от времени выходило на первый план, если бы сериал не был бы смят, свернут, в общем, превращен в какую-то жеванную промокашку в последней серии. А в общем, о нем можно было бы говорить как о действительно очень крупном явлении нашей культуры. По сравнению с этим, сериал, который посвящен Александру Первому, вроде бы движется в правильном направлении. Но прежде всего, съемки действительно проводились с привлечением колоссальных средств. Режиссер Артем Насыбуллин получил такой ресурс, о котором я уж не помню со времен советской власти Бондарчука, который снимал «Войну и мир», который снимал «Ватерлоо». В общем, съемки велись в Москве, в Санкт-Петербурге, в области, в различных дворцах, замках, заповедниках, разного рода улицах городских, разумеется, наиболее парадных, наиболее красивых, на фоне великолепных ландшафтов. Сшили огромное количество мундиров, и надо сказать, что если в среднем оценивать работу консультантов и людей, которые выполняли то, что им сказано, то это костюмы достаточно часто исторические, во всяком случае напоминающие исторические костюмы начала 19-го столетия. Фильм красивый, понимаете? София была нехороша тем, что Россия конца 15 века подана тускло, неярко, серовато. Александр I хорош тем, что Россия начала 19 века подана ярко, красиво, на нее хочется смотреть, и роскошь этого фильма способствует тому, что зритель воспринимает Российскую империю Александровских времен как нечто блистательное, как нечто, чем можно любоваться, как нечто, чем можно гордиться, как нечто, по праву входящее в семью народов мира, которые создали великие державы, великую государственность, великую культуру. И здесь, конечно, очень большое дело в оформлении фильма. Оформление достойно всяческих похвал. Что касается того самого проклятого для нашего кинематографа соотношения «Дурные страсти» и «Государственное величие», здесь произошла некоторая сдвижка от Софии в сторону Бориса Годунова. Сдвижка недостаточная, но уж хотя бы положительная. Понимаете, какая вещь? Страстей много. И Александр I без конца разбирается на экране со своими чувствами в отношении собственной супруги, в отношении собственной фаворитки Нарышкиной, в отношении своего отца, в отношении своих друзей, в отношении людей, которые с ним сближаются на время и уходят в тень, как мужчин, так и женщин. Понимаете, ну, это довольно утомительно. Надо, наверное, просто завязать с традициями какого-нибудь современного офиса, у которых помимо работы, совершенно не нравящейся самим ее исполнителям, есть только бесконечные интриги, испытывания друг друга на прочность, бесконечная борьба честолюбия, бесконечная любовная история анекдотического содержания. Этого достаточно в фильме, и, наверное, я бы сказал, этого многовато. Не так много, как «София», где, собственно, на этом строится все или почти все, но многовато. Какие-то, я уж не знаю, голливудские учебники, очевидно, говорят, усиливайте в сериале лирическую линию, она всегда даст вам возможность о чем-то поговорить. Ну, наверное, в русской традиции идти против этого учебника. И стоило бы не расширять, а ограничить. Может быть, во втором сезоне создатели фильма все-таки больше будут обращать внимание на то, что происходит на высотах государственной власти, а не на то, что происходит в спальне у государя. Ну и в этом смысле государственная деятельность Александра I и его отца Павла I вещь запутанная и сложная. По этому фильму можно говорить, что кое-какие элементы государственной деятельности удалось, что называется, зацепить. Ну вот «Дней Александровых» — прекрасное начало, работы негласного комитета, друзей Александра I Новосельцева, Кочубея, Чарторыйского, она отражена более или менее подробно. Тут могут быть какие-то замечания, но вот что касается хотя бы общей направленности, она передана верно. Что, в общем, сделано в ущерб сериалу? Много упора сделано на неудачи Александра I в реформаторской деятельности. А вот об успехах сказано немногое. Ну, провел человек министерскую реформу, которая изменила лицо государственного аппарата России на века. Какая мелочь, не будем об этом говорить. Ну, провел он реформу образования. Притом несколько раз возвращался к ней, что-то додумывал, доделывал. И, в общем, получилось очень масштабное явление. Но не будем особенно на этом останавливаться. А вот крестьян от крепостной зависимости не освободил. Это да, это тяжелое, страшное, чудовищное поражение. В какой-то степени видны отголоски тех идей, которые попали в литературу об Александре I в советскую эпоху. Ну, Россия — это что? Это ж тюрьма народов, все рабы снизу доверху и тяжелое угнетение, деспотизм, несвобода. Добавьте по вкусу соответствующие ингредиенты в этот салатик, получится, как всегда. И, в общем, определенная примитивность в отборе материала, подчиненного этому идеологическому набору, она видна. Вот на престоле есть некий Гамлет, а в отзывах действительно звучало, что Александр I выглядит как Гамлет на престоле. Деятельность его обречена на провал, поскольку он просвещен и благороден, но элита и сама страна, нет-нет, они его гению не соответствуют. И, ну, как проводить какие-то реформы, если самое скверное, то есть самодержавие, сохраняется? Эти идеи, ну, хороши, наверное, были в годах в 20-х, ну, может быть, там, несколько замшело, но еще крепко они смотрелись в годах в 70-х. Но теперь, может, стоит иначе взглянуть на русскую историю. Может быть, стоит как-то отказаться от того, что говорилось в партийно-правительственных решениях времен Леонида Ильича Брежнева. Кроме того, Россия ведет войну с Наполеоном. Эта война закончится победой. Ну, закончится она уже во втором сезоне, будем ждать этого. Сейчас пока больше поражения. Ну, беда состоит в том, что батальные сцены, которые должны были быть в этом сериале, они скомканы, почти ничего в смысле столкновения войск, в смысле вооруженной борьбы мы не находим. Это, конечно, еще один большой минус. Антинаполеонские коалиции и героическая борьба русской армии с Францией, которая покрыта революционными язвами, как прокаженный в тяжелом состоянии своей болезни. Это ведь центральное событие жизни нашей страны при Александре I. Это центральное деяние государственной работы самого императора Александра Павловича. И видно все это как бы слегка. Ну вот Александру I Наполеон натянул нос. Ну вот прусский двор обманул его. Ну вот, битва закончилась нехорошо, правда, мы не видели, как она шла. И, в общем, все это оставляет впечатление небрежности. Не смогли создатели фильма заразить людей красивой боевкой. Костюмностью – да. Скажем так, красотой двора – да. Военная сторона оказалась на втором плане, и очень зря, потому что она привлекла бы больше внимания к сериалу. Что тут скажешь? Ну, это не триумф, это не провал. Кто-то скажет троечка, кто-то скажет четверочка. Давайте щедро поставим четверочку с минусом. Это очень приличная оценка на фоне тех исторических сериалов, которые выходят на экраны нашей страны на протяжении нескольких десятилетий, в 90-е, нулевые, 10-е, в начале 20-х. Там в основном оценка, которую можно выставить сериалу, это кол. Те, кто поднялся до тройка, культурные герои нашей страны. Здесь несколько лучше. Но чтобы дифирамбы петь этому сериалу, но я не стал бы. Он где-то не точен, где-то избирателен, где-то подвержен идеологическим шаблонам. Прилично снят, хорошие актеры, красота антуража. И, в общем, надо надеяться, что, может быть, продолжение будет несколько более продуманным. Перспектива – это то, что хотелось бы видеть от этого сериала. База красивая. Может быть, он разовьется во что-то более серьезное, чем то, чем он является в настоящее время. Благодарю вас за внимание. До свидания.
В эфире радио «Радонеж» прозвучала очередная программа «Между храмом и библиотекой. Мнение историка». У нашего микрофона был доктор исторических наук Дмитрий Володихин. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья! В этом выпуске мы будем слушать скрипичную музыку. Думаю, никому не покажется странным, если мы начнем программу с музыки Паганини. Именно Никола Паганини стала символом скрипичной музыки и феноменальной виртуозности. Ему была дарована недолгая, но весьма яркая жизнь. Паганини родился в 1782 году в Генуе, а умер в 1830 в Ницце, прожив на свете всего 48 лет. Прижизненная слава Паганини была феноменальной. Его игра производила на публику буквально магическое воздействие. Его виртуозная техника настолько превосходила все, что могли услышать современники, что слухи о его связи с нечистой силой охотно распространялись. Люди не могли поверить, что человек может так играть. Слухи были настолько устойчивыми, что даже после смерти тело гениального музыканта перевозили, перепрятывали несколько раз. После долгих мытарств он обрел покой на кладбище в Парме и был похоронен по христианскому обряду. 24 каприса Паганини были написаны в период 1805-1809 годы. На музыкальные темы, придуманные Паганини, впоследствии было написано множество, десятки вариаций. Вспомним только самые знаменитые, сделанные Брамсом, Листом, Шопеном, Шуманом и, конечно, Рахманиновым, использовавшим тему ля минорного заключительного и самого знаменитого каприса в серии. Именно его мы и будем слушать в исходном звучании для скрипки соло. Принято считать, что это одна из самых технически сложных скрипичных пьес в мировой музыке. Thank you.
Следующим номером в нашей программе прозвучит сверхпопулярная, изысканная в своей виртуозной красоте интродукция и рондо капричиоза Камила Сен-Санса. Камил Сен-Санс родился в Париже в 1835 году в семье служащего Министерства внутренних дел. Семья жила в старинном аристократическом районе города. Камил был крещен в церкви Сен-Сюльпис, получившей особую мировую известность после выхода в свет романа Дэна Брауна «Код да Винчи». Именно в этой церкви сохранились следы некогда бывшего нулевого парижского меридиана. Сен-Санс был вундеркиндом, в консерваторию поступил в 13 лет и довольно рано стал не только выступать как исполнитель, но и сочинять музыку. Его талант заметили все великие современники. Россини, Берлиоз, Лист. Впоследствии жизнь свела его с Гуно и Верти, Рубинштейном и Чайковским. Сен-Санс был заядлым путешественником. С 1870-х годов и до конца своей жизни композитор совершил 179 поездок в 27 стран мира. Он прожил долгую жизнь, оставил огромное творческое наследие и упокоился в возрасте 86 лет на кладбище Монпарнас в Париже. Камил Сен-Санс написал 3 концерта для скрипки с оркестром, но наибольшей славы удостоилась его интродукция и рондо, написанная для скрипача вундеркинда Пабло де Сарасате в 1863 году. Thank you. Третий скрипичный номер в нашем концерте принадлежит перу композитора, который должен был бы быть включен в наш недавний выпуск, посвященный английской музыке. Но поскольку тот выпуск оказался весьма продолжительным, места для Бенджамина Бриттона не осталось. Бенджамин Бриттон почти наш современник. Он родился в 1913, а ушел из жизни в 1976 году. Почти всю жизнь он прожил в Англии, лишь ненадолго, на 3 предвоенных года, покинув ее ради знакомства с Америкой. Роль Бриттона в английской музыке исключительна. Долгие годы, можно сказать, века, Англия в мире классической музыки почти не существовала. Дав миру блистательную барочную музыку в 17-18 веках в лице Перселя и Генделя, Британия, говоря образно, умолкла. Разумеется, там продолжали сочиняться и исполняться замечательные произведения, и мы их слушали в наших передачах, но того прорыва, той мировой славы английской музыки, которая пришла с Бриттоном, до него не было. Музыкальное наследие Бриттона велико и разнообразно. Он писал музыку во всех жанрах. Бенджамин Бриттон неоднократно приезжал в нашу страну, дружил и совместно выступал с Мстиславом Ростроповичем, Святославом Рихтером. Среди его самых знаменитых произведений — «Военный реквием», оперы «Питер Граймс» и «Билли Бад», песни на стихи Пушкина и сонеты Микеланджело, путеводитель по оркестру для детей и юношества и многое другое. Сегодня мы послушаем фрагмент из оркестрового сочинения под названием «Простая симфониетта», которое Бриттон написал зимой 1933-1934 года, когда ему было всего 20 лет. Поэтому неудивительно, что он посвятил сочинение своей учительнице музыки и активно использовал сочинения детского и юношеского периода. Слушаем вторую часть симфониетты «Игривое пиццикато». На этом мы завершим наш очередной выпуск. Ваши пожелания и замечания можете отправить на электронную почту нашей программы. Ее легко запомнить или уточнить, зная частоту вещания радио «Радонеж» 72,92 в FM-диапазоне. А адрес нашей почты повторяет эти буквы и цифры. Маленькие латинские буквы F и M, затем цифры 7292. FM-72,92@yandex.ru. Всего вам самого доброго. До новых встреч. В эфире была программа «Узнаваемая классика». Ее автор и ведущий – писатель Сергей Белкин. Телефон в студию
8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Дорогие слушатели, сердечно благодарим вас за поддержку нашей радиостанции и просим соборно помолиться о здравии жертвователей Олега, Владимира, Юрия, Юрия, Галины, Инги, Людмилы, Артема, Раисы, Ларисы, Антонины, Марины, Ольги, Анатолия, Виталия, Нелли, Тамары, Натальи, Сергея, Татьяны.